Всем добрый день или добрый вечер, где бы вы ни находились. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным, настоящим Александром Минкиным в студии прямо передо мной. Добрый вечер.
Здрасте, здрасте.
У нас сегодня Пушкин, кажется, если ничего не поменялось в наших планах, Моцарт и Сальери.
Да.
С чего начнем?
Может быть, прямо с Моцарта и Сальери. Можно, конечно, с Бориса Годунова вернуться мысленно, потому что есть недоигранные моменты. Но, наверное, все-таки лучше мы сделаем так. Если время останется, будет Годунов.
Доиграем.
Доиграем. А если не останется времени, доиграем когда-нибудь в другой раз. Теперь про Моцарта и Сальери. Значит, гениальнейшая вещь. Одна из самых фантастических вещей в русской литературе, не только в творчестве Пушкина вообще. И вот я хотел сказать про эту деталь, про эти тайны, которые там есть на самом деле. Но я подумал, что вот, наверное, я делаю ошибку, что когда я сюда прихожу и рассказываю про «Чайку» или про «Три сестры», или про Бориса Годунова, вот четыре программы было, я беру какой-то кусок и говорю про этот кусок. И мысленно-то я уверен, что слушатели знают всю, весь сюжет, все-все-все прямо наизусть знают и сразу понимают, о ком речь, в какой момент, в какой ситуации эти люди и так далее, и так далее. Но ведь это же может быть не так. Поэтому я сейчас решил рискнуть. Я из уважения к тем, кто Моцарта и Сальери либо не читал, либо проходил в школе и забыл, либо читал давно, либо видел фильм «Швейцера», о котором без смеха я не могу говорить. Вот. Поэтому, если я начну говорить о каких-то деталях, важнейших, потрясающих деталях, но человек, который нас смотрит или слушает, что лучше, будет не знать весь сюжет сначала до конца, для него будут непонятности. А это ужасно досадно, потому что любой человек хочет, чтобы его поняли. И я этого хочу, и Пушкин этого хотел, и все этого хотят. Хотят быть понятыми. Поэтому рискованное предприятие. Я начинаю читать Моцарта и Сальери с начала до конца. Сколько, вы думаете, он идет?
Ну, я думаю, что если его читать, то нам как раз на эфир хватит.
Ну, сколько? По времени?
Ну, минут 45.
14.
Да ладно.
Это микроскопическая вещь.
Да, но она кажется маленькой, но в то же время
она
ощущение, что читать это долго.
Она грандиозная, а на самом деле она маленькая.
Тогда я засекаю.
Маленькая трагедия. Ну, засекайте. Начинаю читать. А потом мы вернемся и уже пойдем по тайнам и потрясающим моментом. Поехали. Моцарт и Сальери. Сцена первая. Комната. Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался слезы. Невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждые музыки были постылы мне, от них отрекся я, упрямый и надменный от них отрекся я, и предался одной музыке, труден первый шаг, искушен первый путь, преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству, я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул, в науке искушенный, предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Я сделался... нередко просидев в безболдной келье, 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя, и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю? Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную. Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда печи не пленел, пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал я офигении в начальные звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную, вживе песок и пыль, грызущую бессильно, никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник. Я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт! Входит Моцарт. Вот входит Моцарт или там играет от ремарки пушкинские. Моцарт. А, увидел ты? А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Сальери. Ты здесь? Давно ли? Моцарт. Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал Восешапе. Чудо! Не вытерпел. Привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Входит слепой старик со скрипкой. Из Моцарта нам что-нибудь? Старик играет арию из Дон Жуана, Моцарт хохочет. Сальери, и ты смеяться можешь? Моцарт, ах, Сальери, ужели сам ты не смеешься? Сальери, нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик. Моцарт, постой же, вот тебе, пей за мое здоровье. Старик уходит. Ты, Сальери, не в духе нынче, я приду к тебе в другое время. Сальери, что ты мне принес? Моцарт, нет, так, безделицу. На медней ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня. Сальери, ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Моцарт за фортепиано. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобою. Я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же, играет. Сальери, ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя. Моцарт, что, хорошо? Сальери, какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я. Моцарт, право, может быть. Но божество мое проголодалось. Сальери, послушаем. Отобедаем мы вместе в трактире «Золотого льва». Моцарт, пожалуй, я рад, но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась. Уходит. Сальери один. Жду тебя, смотришь. Нет, не могу противиться я боли судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жить и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтобы, возбудив бескрылые желания, в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Вот яд. Последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной, и сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушенья не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня, что умирать? Я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновенье. Быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь им, как пировал я с гостем ненавистным. Быть может, мнил я, злейшего врага найду. Быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Заветный дар любви переходи сегодня в чашу дружбы. Заветный дар любви переходи сегодня в чашу дружбы. Сцена вторая. Особая комната в трактире, фортепиано, Моцарт и Сальери за столом. Сальери, что ты сегодня пасмурен? Моцарт, я? Нет. Сальери, ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься? Моцарт, признаться, мой реквием меня тревожит. Сальери, ты сочиняешь реквием? Давно ли? Моцарт, давно, 3 недели. Не сказывал тебе? Странный случай. Сальери, нет. Моцарт, так слушай. 3 недели тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был. И что ему во мне. На завтра тот же. Зашел и не застал опять меня. На 3-й день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хотя совсем готов уж реквием. Но между тем я... Сальери, что? Моцарт, мне совестно признаться в этом. В чем же? Моцарт, мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами. Сам Третей сидит. Сальери, полно, что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Моцарт, да, Бомарше ведь был тебе приятель, ты для него... Тарара сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ля-ля-ля-ля. А правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Сальери, не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли? Сальери, ты думаешь? Бросает яд в стакан Моцарта. Ну, пей же. Моцарт, за твое здоровье, друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Пьет. Сальери, постой. Ты выпил без меня? Моцарт бросает салфетку на стол. Довольно сыт я, идет к фортепиано. Слушай же, Сальери, мой реквием играет. Ты плачешь, Сальери, эти слезы впервые лью, и больно, и приятно, как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу. Моцарт, когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда бы не мог и мир существовать. Никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству, нас мало избранных, счастливцев праздных, единого прекрасного жрецов, пренебрегающих презренной пользой. Не правда ли? Но я нынче нездоров, мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же, Сальери. До свидания. Сальери один. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав, и я не гений? Гений и злодейство, две вещи несовместные, неправда. А Буонаротти? Или это сказка тупой бессмысленной толпы, и не был убийцей создатель Ватикана? Все. Не знаю, сколько прошло, может, больше, чем 14
минут. 13.
Да что вы!
Вы даже уплотнили.
Вот, а хотя я пару раз сбился и пару раз отвлекся. Ну, насчет «не был убийцей создатель Ватикана» – это общеизвестно. Значит, про Микеланджело говорили, чтобы нарисовать правильно человека, умирающего, предположим, или мертвого, вот это вот снятие со креста, пьета. Он кого-то там убил, и у себя в мастерской вот этот труп был ему моделью. Ну, это значит, что люди, которые это рассказывают, как бы считают, что у Микеланджело Буонаротти не хватало воображения, чтобы правильно нарисовать мертвое тело. Теперь начнем, благословясь. Во-первых, уважаемые зрители и слушатели, я иногда заглядываю в комментарии, и я вижу, что Борис Годунов не убивал этого царевича Дмитрия. Я еще раз скажу, пожалуйста, мы здесь говорим только о персонажах великой литературы. В данном случае Моцарт и Сальери – это не исторические фигуры, которые где-то когда-то жили. Это персонажи маленькой трагедии Пушкина. Все. Они существуют в голове у Пушкина. Поэтому, если они старше или моложе, отравлял, не отравлял, в реальности, в данном случае для нас не имеет значения. Для нас имеет значение другое. Первую фразу помните? С чего начинается? Сальери. Все говорят с нуля, сразу до небес. Mm-hmm. Без всякого, это вот вертикальный взлет. Первая фраза Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Что это означает, когда он говорит, правды нет и выше? Это значит...
Что Бог тоже несправедлив.
Или его нет. Или он несправедлив. Вообще Бог несправедлив не может быть. Ну, потому что если ты признаешь Бога, значит, ты признаешь его всеблагим и так далее, и так далее, и так далее. Может быть жестоким, но с целью благою. Он может кого-то наказывать с благою целью. Ну, я не богослов, это к Андрею Кураеву. Короче говоря, если в первой же фразе с нуля человек на сцене говорит, нет правды на земле, но правды нет и выше, он бунтует против Бога. И для убийцы, а он убийца, это чрезвычайно важно. Если там нет правды, значит, заповеди, в том числе не убий, ничего не
значит.
Если
Бога нет, то все позволено?
Да. Вот прям я себе написал, все позволено. И вы это сказали, не читая. Значит, это так и есть, если это у всех сразу в голове. Там есть место в начале, когда Сальери говорит, когда он был молодой, что звуки умертвив, музыку я разъел как труп. Это как бы плохая характеристика, но это не так. Это ноты на бумаге. И действительно, люди, которые посвящают себя музыке, они изучают гармонию, там, сольфеджио. Я не музыкант, не знаю, но это и есть ноты, расчеты. Я помню, как Градский мне рассказывал про гениальность Баха. И я, к сожалению, не могу рассказ Градского повторить, потому что он употреблял музыкальные термины, которые, пока он говорил, были мне понятны. Но это как бы вот ты смотришь на фигурное катание, и тебе понятно. Но ты же этого не можешь повторить. Даже описать трудно. Ты не можешь понять, это там было 4 оборота или 3. А у Баха их 12. Или 16. Или столько, сколько он хочет. И здесь... После этого вступления, вот все говорят, нет правды на земле, но правда. Сальери начинает рассказывать, как он шел, как он учился, как он старался, как он достиг того, сего, пятого, десятого. И этот его монолог заканчивается опять, как в начале. В конце монолога он говорит: «О небо!» Ну, мучительно завидую. «О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца?» Священный дар. Это значит, вот оттуда. Это все-таки с небес. Он, не могу сказать, расхристанный, вот такой раздерганный, потому что он внутри убийца. И он постоянно ищет себе оправдание. Вот это вот несправедливо. А я же за справедливость, я его сейчас убью ради справедливости. У меня был потрясающий случай, я должен отвлечься. В свое время Парижский театр Гранд-Опера захотело, чтобы Юрий Любимов поставил там «Пиковую даму». И была создана команда, создана. Значит, режиссер Юрий Любимов, художник Давид Боровский, композитор Альфред Шнитке и дирижер Геннадий Рождественский. И вот они поехали в Париж, и они начали там все, и там уже сделали декорации, потратили 1 000 000 франков, тра-та-та, все готово. В это время вдруг в «Правде» появляется статья Журайтиса, дирижер-композитор Альгис Журайтис, который пишет, что готовится надругательство, что это издевательство, что это губит русскую культуру. Ну, то же самое, вот, ну, это знакомые мотивы. И эту постановочную группу отозвали, запретили постановку. Запретили. Когда случилась перестройка, и я в результате каких-то случайностей оказался в «Огоньке» у Коротича тогда, это 88-й год, я подумал, вот написать бы про эту историю. И я написал про эту историю постановки. И заголовок был «Пиковая дама», а над заголовком «Александр Минкин». И мне так хотелось, чтобы вот вышел журнал «Огонёк», а он тогда был у всех. Вот входишь в самолет, сидит 150 человек, и у них у всех журнал «Огонёк». Входишь в метро – то же самое. И я разделил эту историю на главы, и к этим главам у меня были эпиграфы из «Моцарта» или «Сальери». И там вот, например, в одном месте: «Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет». И вот такие эпиграфы из «Моцарта» и «Сальери». Коротич, известный своей храбростью в мифологии. Эпиграфы убрать. Я говорю, как его звали-то, я забыл. Алексеевич, господи. В общем, я ему говорю, что ну почему, ну уже это же Пушкин, ну это же вот «Пиковая дама», «Моцарт и Сальери», это все. И, короче, сказал гениальную фразу, которую я запомнил. Вы ищете его имя?
Да.
Ну и что получилось?
Виталий Алексеевич?
Да, Виталий Алексеевич. Я говорю, Виталий Алексеевич, ну Пушкин, тра-ля-ля. И он мне говорит, я не могу допустить, чтобы главный редактор «Правды», член ЦК КПСС, ассоциировался с Сальери. А я стал настаивать, а короче разозлился. И в результате этого мою фамилию уже из гранок убрали. И получилось так, «Пиковая дама», потом вот эти все интервью со Шнитке, с Рождественским, с Любимым, с Боровским. А внизу, в конце, материал подготовил Александр Минкин.
Обидно,
конечно. Ну ничего. Так вот, проблема. Сальери же очень умный человек. Но он прокалывается постоянно. Когда Моцарт привел слепого скрипача, и скрипач фальшивит из Моцарта нам что-нибудь, Моцарт хохочет, а Сальери говорит, мне не смешно. Когда фигляр презренный мне пачкает... Нет, когда маляр презренный мне пачкает Мадонну Рафаэля, когда пародия бесчестит Алигьери. Вот я вам хочу сказать... Я вчера и немножко сегодня открыл на Ютубе фильм Швейцера «Маленькие трагедии». И там, в числе этих 4 или 3.5 маленьких трагедий, ну, «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», что там еще-то, ну, «Пир во время чумы» и «Египетские ночи» он туда вставил. Ей-богу, это ужасно. Вот здесь, в этой пьесе, 2 человека. Только 2. Моцарт и Сальери. Ну, на минуту появляется слепой скрипач и ни слова не говорит. Он только попиликал и ушел. Мы даже не знаем, что он там. В трактире никакого официанта, никакого сомелье, никаких девок, никаких ничего. 2 человека вот в этом пространстве. Если вы включите фильм Швейцера, вы увидите огромную толпу.
Что она там делает?
Черт их знает. Во-первых, Сальери с этими мыслями про убийство, и как он завистник, и завидует глубоко. Он в каких-то полях ходит, в каких-то лесах бродит, к дереву прислоняется. Можете показать Смоктуновского? Вот это Сальери, который говорит, я ныне завидую глубоко. Что творится со Смоктуновским, это себе даже и не описать. Я очень хочу сказать, я считаю его гениальным актером. «Берегись автомобиля» блистательно. «Гамлет» великолепно. Но то, что он делал в «Сальери», я даже не знаю, к кому претензии это предъявлять, к нему самому или к Швейцеру. Потому что, еще раз говорю, там какой-то театр, Моцарт играет Золотухин, который падает на спину в какой-то ящик и болтает ногами. Чего вы делаете-то? И эта штука продолжается 35 минут. А вот то, что я вам прочел, ну, я старался хоть с каким-то выражением читать, не просто пробормотать. Вы сказали, сколько там? 14?
13.
Нет.
13.
13. А 35 – это в 2,5, чуть ли не в 3 раза дольше. Так делать нельзя. Потому что этот текст... У Эфроса шли репетиции, я сейчас не помню, то ли Ромео и Джульетта, то ли Отелло. И кто-то из актеров стал делать какие-то большие паузы. А я сидел на репетициях. Эфрос говорит, нельзя тянуть. Не надо это самое, как это называется, нагружать текст вот этими паузами, страданиями, мордами, гримасами. И вдруг он сказал, пьеса, драма, это балет со словами. А что такое балет или опера? Это же музыка. А в музыке темп обязательно. Ты должен в него встроиться. Вы себе представьте, что какую-нибудь мазурку станут играть в 3 раза медленнее. Получится похоронный марш. Бам-бам-ба-ба-ба-ба. Вот понимаете, да? И вот что делают они в этом кино? Они растягивают текст. И я знаю почему. А потому что 13 минут, это же очень мало. Не успел начать, как уже кончилось. Поэтому нужны официанты. У Сальери какой-то слуга, который приносит ему кофе с утра. Это такое мучение страшное. Но сейчас сколько у нас времени-то?
Сейчас 16:36. У нас есть еще 24 минуты.
Не так много, между прочим, для того, чего я хочу сказать. Но прежде я хочу спросить. Лиза и уважаемые все, кто нас смотрит, слушает. Моцарт-то знает, что его сейчас отравят или нет?
Нет, конечно. Он чувствует надвигающуюся смерть, вот эта темная фигура, но откуда ему знать?
А есть какие-нибудь слова, которые подтверждают, что он не знает?
Ну, он говорит о том, что он не понимает, почему эта темная фигура ходит за ним.
Нет, он говорит, за твое здоровье, друг.
Так. Ну, это у вас текст есть, у меня-то нет текста, я же не могу взять и подглядеть.
Ну вот я нашел.
Хорошо.
Значит, Сальери. Вот я читаю эту сцену. Прям не знаю, где начать. Сальери. Уважаемые, в прошлый раз я ужасно ошибся. Я просто катастрофически ошибся. Я фразу Сальери приписал Моцарту. Я сказал в прошлый раз, что Моцарт говорит, послушай, Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанскую бутылку и перечти «Жених Фигаро». Так Бомарше советовал.
А это говорит Сальери.
Я ошибся. Я сразу понял, какого я свалял дурака. И я вспомнил, между прочим, как я в какой-то из программ рассказывал про китайского императора, у которого был верный старый слуга-друг, который выбирал лошадей и устал, и сказал, все, я ухожу в отставку. А кто же мне будет выбирать лошадей? А вот такой-то синь, он еще круче меня. Через какое-то время император призывает старика из отпуска или с пенсии и говорит, ну кого ты мне посоветовал? Ведь он просто дурак набитый. Ведь он мне сказал, что выбрал мне кобылу какую-то гнедую. А когда лошадь привели, это был вороной жеребец. Но если он не умеет отличить кобылу от жеребца, а старик говорит, боже мой, я даже не предполагал, до какой высоты он поднялся. Все несущественное он просто не видит, он смотрит в суть. И действительно, лошадь оказалась непревзойденная. В данном случае для меня было важно, что Пушкин в этой своей трагедии вставляет реплику про Фигаро, про Бомарше и Фигаро. Мог не вставить. Это Пушкин делает. Это не Сальери говорит. Хотя в пьесе, в трагедии это говорит Сальери. Это Пушкин ему вставляет эту реплику. И вот я и говорил, а с чего бы вдруг? И вот тогда я читал этот монолог Фигаро. Ну, мы к нему вернемся на секунду. Если не в этот раз, то в следующий.
Давайте про предчувствие смерти. Вы спрашивали, чувствовал, знал ли Моцарт, что его отравят?
Вот в том-то и дело. Это и есть главная загадка. Я об нее споткнулся, или я в нее провалился в 80-м году, 43 года назад. Потом, через 17 лет, в 97-м, работая какое-то время в «Новой газете», я про это написал. Текст так и называется «Моцарт и Сальери». А почему в заголовке «Сальери» с маленькой буквы? Вы думаете, это опечатка?
Нет, я знаю, что вы это сделали специально. Может быть, потому что «Сальери» много?
Вот. «Сальери» по-русски – множественное число. «Твари». «Сальери», «твари». Вот эти вот – это вот они. Во множественном числе. Потому что гений один, а их много, которые хотят его убить, которые его ненавидят, ненавидят, ненавидят. И это потрясающая ненависть, потому что нормальный убийца, ну, предположим, убивает короля, чтобы стать королем. Ну, как Клавдий в «Гамлете». Он убивает родного брата, чтобы завладеть троном в Дании. Ну, также и дворцовые перевороты все, чтобы стать королем. Кто-то убивает, чтобы ограбить, забрать богатство. Кто-то убивает, чтобы забрать женщину. Ну, у них у всех есть резон.
Кто-то убивает из мести.
Все равно. А вот когда ты убиваешь, вот как Сальери Моцарта, ты заранее знаешь, что его дар к тебе не перейдет. Ничего ты не получишь. Ты не получишь ничего. Ты просто убийца. Ну вот. И вот, когда идет у них речь о Бомарше, Моцарт говорит: да, Бомарше ведь был тебе приятель, ты для него Тарара сочинил. Здесь есть у Пушкина гениальный такой, как бы сказать, в проброс такой момент, когда мы видим, как Сальери получает дополнительный удар, дополнительную обиду, дополнительное оскорбление, как хотите. Ну вот, мол, откупори шампанскую бутылку или перечти женитьбу Фигаро, говорит Сальери. Моцарт: да, Бомарше ведь был тебе приятель, ты для него Тарару сочинил, вещь славную, там есть один мотив. Что? Похвалил.
Угу.
Вещь славная, ну, там есть один мотив. И он спохватился и говорит: я все твержу его, когда я счастлив. Ля-ля-ля-ля. Ну, понятно, да?
У вас в стихах есть одна хорошая рифма.
Да, спасибо, удачная строчка. И дальше вопрос потрясающий: а правда ли Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Ответ ужасный. Сальери: не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Боже ты мой, это ты не про эксцесс? Ты про ремесло? Если это ремесло, значит, перед нами убийца, который все продумал. Это не эксцесс, это не импульс. Он сам, Сальери, называет это ремеслом. Понятно, да? Ну и дальше. А Моцарт говорит: он же гений, как ты, да я, а гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли, Сальери? Ты думаешь? И дальше ремарка. Бросает яд в стакан Моцарта. Ну, пей же. Моцарт: за твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери. И вот все, Лиза, вы не одиноки. Говорят: ну, конечно, он не знает. Ну, конечно, он не знает. Он же говорит: друг.
Вы думаете, что он специально это, да?
Я вот не взял с собой книжку одну, но я знаю этот текст наизусть. Значит, схватили одного стражники. А перед тем, как его схватили стражники, к нему подошел человек и поцеловал его. Подходит и целует. И этот поцелованный говорит: «Не помните что?» Он говорит: «Друг, для чего ты пришел?» Если вы откроете Евангелие от Матфея, вот поверьте, вы там прочтете. Иуда подходит, целует, потому что он договорился, что кого поцелую, того и берите. Подходит, целует. Иисус ему говорит: «Друг, для чего ты пришел?» «За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери». Как вам это?
Впечатляет, но...
Ну что?
Все-таки, когда Иисус, зная, что его предают, шел на смерть...
А зачем друг-то, он сказал? Что он шел на смерть, ладно, ладно, зачем он говорит «друг»? Он мог бы
сказать...
Все
прощение.
Ладно, он мог бы сказать: «Я тебя прощаю». Он говорит: «Друг, для чего ты пришел?» Друг-то он сказал или не сказал? В Евангелии написано, что сказал. И не только у Матфея. Я думаю, что если бы он не сказал: «Друг, для чего ты пришел?», Иуда бы не повесился. И вот точно так же Сальери настигает эта штука. Уже ли он прав, и я не гений? Значит, если Моцарт не знает, что его отравляют, он умирает по ошибке. Это совсем не интересно. Это просто чепуха. Ну, не знал и выпил тухлятину.
Хорошо, но если он знал, что его отравят, зачем?
А зачем берлинский пациент вернулся? Он же знал, что его посадят. Не хочу в политику. Ни за что на свете не хочу в политику. Мы здесь не для этого.
Да мы все уже там. Хорошо, но так в вот. Случае с Иисусом и с берлинским пациентом, как вы выразились, это в случае Иисуса искупление...
Что? Какое искупление?
Ну, искупление человеческих грехов. Мы же концепция христианства. Иисус за всех нас пострадал и умер. Мы теперь, человечество очистилось и живем...
Это потом.
Так.
Это все потом. Я не говорю про то, чего, зачем, почему. Я говорю, зачем он сказал: «Друг, для чего ты пришел?» Хотя он знает наизусть. Он всеведущий.
Потому что Иисус – это про любовь. Вне зависимости... Да, про любовь. Обязательно про любовь.
Ну, конечно, про любовь. Только зачем другом-то называть убийцу?
Ну, а кем? Кем называть? Негодяем?
Никем.
Для него в том-то и дело, что для него...
Никем.
Для него все еще друг. Для него каждый человек – это человек, заслуживающий любви.
Ну, как хотите. Во-первых, не все заслуживают любви. Вы заблуждаетесь.
Это ваше мнение или Иисуса?
Безусловно, это его мнение. Откройте Евангелие, там прочтете. А кто соблазнит малых сих, тому камень на шею в воду утопить. Это любовь. Он просто прямо говорит: кто соблазнит малых сих, ну, детей или невежественных людей, неважно, тому лучше бы камень на шею в воду. Поэтому не будем, честное слово, лучше с Кураевым вы про это поговорите, про вот это вот, про всепрощение. И Кураева спросите: а вот с этими-то, кому камень на шею и воду, то как с ними быть-то? Вычеркнуть?
Ну хорошо,
я
давайте...
Я не хочу вас огорчать. Я не хочу вас огорчать. Так вот, что там, 11 минут, слава богу.
А давайте я про книжки расскажу.
Да, еще, значит, еще хочу сказать... Я хочу вернуться на секунду. Боюсь, что вот эти вот паузы портят всю программу. Но я же не выучил наизусть, что говорить-то. Мы же тут живьем.
Но без паузы нельзя.
И поэтому, когда ты начинаешь думать, возникает пауза. И вообще, я заметил, что я очень медленно говорил, и мне бы надо брать пример от Шульман. Вот, потому что ну, так же нельзя медленно говорить. Скажите, что хотели про книжки.
Ну что вы так печально? У нас на shop.diletant.media появились две прекрасные книжки. Одна из них написана Александром Минкиным. Называется она «Немой Онегин». И вторая тоже написана Александром Минкиным. Называется она «Чайка на воде». Их можно купить в комплекте. Две штуки, они получатся дешевле, чем покупать их по отдельности. Ну, в общем-то, тут не то, чтобы нуждается какое-то в каком-то представлении. Книга «Немой Онегин» — это про Евгения Онегина. Я ее читала, я к ней испытываю чувства очень искренние и теплые. Книгу «Чайку на воде» я еще не успела прочитать. Вы уж простите меня, пожалуйста, надеюсь, вы еще хотите после этого вести со мной эфиры.
Конечно.
Роман о комедии и роман о поэме. И, как вы понимаете, вы можете попросить автограф Александра Минкина, персональный, на этих книгах. Просто в комментарии напишите, что именно вы бы хотели, чтобы он вам написал, какие-нибудь пожелания, какие-нибудь добрые слова, не знаю, поздравления вам или тому человеку, которому вы планируете эти книги подарить. Я правда рекомендую, правда от всей души советую. Это... Ну, почти так же интересно, как Минкин живой воплоти, рассказывающий о литературе.
Да, спасибо большое. Это я, честно говоря, я узнал о том, что вы будете книжки показывать перед началом эфира. Значит, так тому и быть. Я полностью за и большое спасибо. Тем более, что вот этот «Немой Онегин» пользуется сумасшедшим успехом у читателей. И причем у некоторых очень квалифицированных читателей. Я, например, был... чрезвычайно доволен, когда Михаил Веллер сказал, что это, ну и так далее. Вот. А Веллер же очень критичен.
Ну, в общем-то, и заслуженно пользуется такой популярностью.
А книжка эта, между прочим, написана была мною только с одной целью, чтобы люди получали удовольствие. Все. А потом выяснилось, что удовольствие получают в основном те, у кого есть чувство юмора. А у кого чувства юмора нету, тем гораздо хуже.
Ну, в общем-то, там довольно много деталей, на которые не обращаешь внимания, когда читаешь самого Евгения Онегина. Такой подробный разбор, а что же там закопано?
Там потрясающие вещи. Я просто благодарен судьбе. Это я как-нибудь, когда до Онегина дойдет дело, расскажу. Как-то случайно я в это дело пошел. И случайно начал этим заниматься. Вот. Но оказалось, к моему изумлению, что есть вещи в Онегине, во-первых, не просто непонятные, а что еще интереснее, что никто и не ставил вопроса. Например, зачем Онегин Ленского убил? Это вопрос грандиозный. И он никем не был поставлен. Лиза, а вот зачем Онегин Ленского убил?
А я считаю, что не зачем, а почему? Он убил
его
не с какой-то... А, вы
уже читали, все-все-все, нечестно.
Нет, мое мнение. Нет, это не из книги. Честно, я не помню правильного ответа из книги.
Слава богу.
Он убил его не с какой-то целью, он убил его потому, что... Ну, не мог не убить, потому что обстоятельства привели его к такой ситуации, когда... Нужно было взять себя в руки, собрать волю в кулак и не убивать Ленского. Это требовало большего мужества, чем спустить курок.
Нет, это я не согласен и даже готов хоть сейчас объяснить, почему это не так. Никакого мужества не требовалось, чтобы убить.
Вот именно. А вот не убивать требовало мужества.
Нет.
Объясните.
Объясняю. Значит, вернемся к этому, когда будем Онегином заниматься. Но пока скажу так. Онегин очень часто действует как Пушкин. Это его второе «я» в какой-то степени, в очень большой степени. Пушкин участвовал в нескольких дуэлях. Тогда было принципиально вести себя бесстрашно и стрелять мимо, демонстративно или не очень демонстративно стрелять мимо, подставляя себя под пулю. Возьмите повесть, или это, как называется,
повесть Белкина.
Да, называется «Выстрел».
Угу.
И вот там вы увидите, как человек встает на дуэли и ест черешню и выплевывает косточки. тот момент, когда ему в лоб целится противник. Это абсолютно типичное пушкинское поведение. Теперь насчет Бориса Годунова. Все-таки у нас есть 5 минут. Я вам читаю сейчас одну штуку, а вы определяете.
Вы не дали ответ на вопрос.
Какой?
Почему? Почему тогда?
Не буду сейчас говорить. Это долгая история. Это очень
Если
важно.
Не хотите ждать, покупайте «Немой Онегин» на shop.diletant.media и ищите ответ там.
А если я все же скажу, так и читать уже неинтересно. Читаю. «А наш народ, что переменчив в склонностях своих и ценит по заслугам только мертвых, нет, милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Иного я не ждал. Давно известно, желанен властелин лишь до поры, пока еще он не добился власти. А тот, кто был при жизни нелюбим, становится кумиром после смерти. Толпа подобна водорослям в море, покорны изменчивым течением. Они плывут туда, потом сюда. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых». Что это?
Борис Годунов.
Это была ловушка для слонопотама. Здесь из Пушкина 5 строчек. Остальное Шекспир. Да. Остальное Шекспир. Это значит трагедия Шекспира «Антония и Клеопатра». Первые 3 строчки – это Антоний, а с 7 по 14 – это Октавий Цезарь из той же трагедии. Я нарочно так сделал, чтобы показать, как одинаковые тираны, одинаковые убийцы и одинаков народ. Любить умеют только мертвых. Живая власть для черни ненавистна. А вот это прекрасные слова. Нет, милости не чувствует народ. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Твори добро, не скажет он спасибо. И вот я нарочно совместил 5 строчек Пушкина и сколько там, 12 шекспировских. Просто вот так вот.
Коварно.
Угу. Да. Это же очень интересно, это очень важно. Для... Ой, у Пушкина же есть прямо где-то. Про Шекспира успею или нет?
Что? Что нужно?
Не успею, собака.
Ну вы намекните.
Да нет же, у меня же где-то было. Нет, не найду сейчас. Но зато найду, нашел другое. Как раз вот эти нам 1,5 минуты хватит. Читаю текст. Есть книга. Слушайте, Лиза, внимательно. Есть книга, кое каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применимо ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира. Из коей, из книги, нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Но книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие. Это Пушкин, 1836 год. Я это читаю для всех, кто хватается за Гаврилиаду и считает, что Пушкин атеист. Но Гаврилиаду написал очень-очень-очень молодой человек, и потом всю жизнь сожалел об этом. Это важно, потому что огромное заблуждение считать Пушкина атеистом. Вся его жизнь опровергает этот глупый ярлык. А! Слово «ярлык», я сказал, на мне теперь висит Там было предупреждено?
Конечно, конечно.
Ну, слава богу.
Не переживайте, мы обо всем позаботились.
Уважаемые слушатели, я теперь объявлен иноагентом. Это отвратительно, но ничего не поделаешь.
Друзья, спасибо вам огромное. Вам еще большее спасибо. Нам пора заканчивать. После нашего эфира будет пауза. Потом в 18.05 будет программа «Дилетанты» на YouTube-канале «Дилетант». Будут говорить про Ленина, последние годы и судьбу революции. И в 20.05, как обычно, программа «2024» с Максимом Курниковым и в гостях Карина Москаленко. Большое спасибо и увидимся с вами завтра в 9 часов утра в утреннем развороте.